вот все крутимся вокруг этого события. Типа вот они как.
Последнее сегодня занятие. Значит, предпоследнее. Следующий вторник я провожу последнее занятие, последнюю лекцию. Значит, я в прошлый раз предлагала, когда я закончу лекцию, продолжить занятие в малой группе по поводу пятого слоя и проблем, связанных с пятым телом. Значит, ну, я так сказала так вообще, я не знала, насколько будет большой интерес к этому делу, но, насколько я понимаю, это многим интересно, поэтому, группа, по-видимому, соберется. Значит, я думаю, что занятия будут проходить по вторникам также. Значит, вести занятие будет Марина Усинская. Значит, вы можете к ней потом подойти, она скажет, где, как и что. Вот, ну, вон она, Марина. Ну, Марина, еще разочек, покажитесь. Вот. Марина очень хорошо, проблемы все связанные с пятым слоем, хорошо их слышит, хорошо чувствует. И, ну, мне кажется, что должно получиться очень интересно. Значит, в следующий раз еще пока, занимаемся со мной. Так, сегодня у нас будет еще три зоны. Значит, вторая, восьмая и шестнадцатая. Казалось бы, в общем-то, восьмая, шестнадцатая, понятно, это один мастер, восьмой мастер, там много общего. А вторая зона, она как-то вот здесь вроде бы не совсем понятно, откуда она, почему она сюда вошла. Значит, на самом деле, во-первых, просто чисто энергетически у нее много общего с... теми зонами, потоком. Но дело даже не в этом. Основная идея, которая объединяет сегодняшний материал сегодняшней лекции, это взаимодействие, тема взаимодействия с окружающей средой. Взаимодействие с окружающей средой. Совершенно понятно становится, потому что вторая зона – это проблемы, связанные с взаимодействием человека с природной средой, тема природы, тема эволюции, алис, бронфатуры, алис, тема природы. Восьмая и шестнадцатая – это качества, которые отрабатывают, выравнивая эти качества, человек устанавливает правильные взаимоотношения с социальной средой, то есть с окружающей его, с окружающим его человеческим обществом. Поэтому, значит, общая тема сегодняшней лекции – это взаимодействие с окружающей средой. Значит, но у этой темы есть еще один ракурс, еще один такой взгляд. Это взаимодействие с окружающей средой самой Алис, как космического существа. Вот на самом деле, значит, именно дети второго мастера, то есть сущности 2-й, 22-й зон рождения, имеют возможность индивидуально взаимодействовать с другими космическими существами вне Алис, имеют возможность взаимодействовать. То есть все остальные души, другие, сущности других зон рождения, они непосредственного выхода вовне не имеют. То есть все внешние взаимодействия Алис с космическими существами, они идут либо Алис выступает как космическое существо как целое, либо эту функцию осуществляют сущности 2-й, 22-й зоны. И вот я, ну, эта тема очень большая, я не буду на ней так останавливаться в полном объеме. Я сегодня хочу поговорить вот о чем. Мне на позапрошлой лекции задали вопрос относительно инопланетян, и я, значит, пообещала, что я эту тему затрону. Ну, вот как-то в связи с материалом сегодняшним у меня получилось, я хотела так коротенько об этом рассказать, но у меня так вот как-то пошло, что я хочу сегодня об этом поговорить достаточно подробно. Ну, я думаю, что никто в обиде не будет, потому что эта тема всех всегда очень интересует, с одной стороны, а с другой стороны, здесь очень много всяких домыслов, недопониманий, преувеличений, ну, в общем, тут, то есть, на самом деле, вот, ну, просто я вам расскажу, как все обстоит на самом деле, ну, по крайней мере, как вот это вот нам видится. Значит, то есть это тоже одна из форм, вот эти, значит, взаимодействия с инопланетянами, это одна из форм взаимодействия Алис с внешним космосом. Значит, но когда, значит, речь идет об инопланетянах как таковых, ну, то есть вот по тому, какой вопрос был задан, это, естественно, речь идет о тех контактах, которые происходят на человеческом уровне. Такие, ну, нормальные, как бы законные космические контакты, они осуществляются Алис, ну, либо вот с помощью 2-й, 22-й зоны, либо Алис как выступает как целостное космическое существо. И, как правило, эти взаимодействия происходят на, сказать, ну, на глобальном уровне. То есть эти взаимодействия происходят, соответственно, если говорить по, значит, строению бромфатуры Алис, то эти взаимодействия происходят на стабильно-трансцендентном, стихийно-статическом слое или на уровне магмы, на уровне слоя камня. То есть вот такие вот взаимодействия, крупные, глобальные. И, как правило, эти взаимодействия идут под контролем, под управлением планетарного сознания. Эти взаимодействия идут, как бы, ну, в рамках эволюционного закона, потому что есть определенные формы, естественно, есть определенные формы взаимодействия космических существ между собой, есть определенные формы обмена опытом между космическими существами. Но еще раз повторяю, что это вот такие вот контакты, которые идут через планетарное сознание. Ну и, соответственно, обычных нормальных людей никоим образом это не затрагивает, ну, по крайней мере, непосредственно не затрагивает. Да, тем не менее, достаточно много контактов с инопланетными существами, ну или то, что считается таким контактом. На самом деле достаточно много таких контактов осуществляется на самом элементарном, на самом таком уровне, ну, или астральном, или физическом, даже почти что физическом, или эфирном. И эти контакты, они обусловлены совершенно другими явлениями, совершенно другими контактами, совершенно с другими сущностями. Ну и законность этих контактов и их полезность для человечества и для Алис в целом, ну, очень и очень сомнительны. Я вам сейчас попробую рассказать, значит, вот как и почему это происходит. Значит, одна группа инопланетян, так сказать, это так называемые цириане, то есть это обитатели астероида Церера, который остался от некогда разрушившейся планеты Прозерпины. Ну, эту историю мы с вами много раз, значит, повторяли. Много раз о ней говорили, в книжках она у нас написана. Значит, но смысл в том, что когда, значит, Прозерпина разрушилась, когда она, к тому моменту, когда она потеряла свое физическое тело, и, соответственно, разрушились и ее тонкие тела, разрушились многие ее оболочки, ее остатки ее разметало по всей Солнечной системе, и, значит, часть ее тел физических и связанных с ними тонких тел осталась в поясе астероидов, часть попала в бромфатуру Алис, значит, это Луна и Лилит, плотная эфирная составляющая. Вот, ну, если вы помните, Меркурий тоже некогда был частью Прозерпины. Так вот, значит, откуда взялись вот эти вот самые циряне? Что произошло? Значит, на Прозерпине к тому моменту, когда, значит, она потерпела катастрофу, она, ну, я много раз вам говорила, что она была эволюционно очень высоко развитой планетой, и у нее уже существовал к тому времени слой, аналогичный пятому слою Алис. Аналогичный. Не точно такой же, но аналогичный по плотности и по функциям. И этот слой был населен индивидуализированными существами, разумными и самостоятельными. Однако они были устроены не так, как люди устроены, не так, как вот мы с вами устроены, потому что у Прозерпины, то есть вот, ну, у Алис, как вы помните, значит, вот внутренние дети, так сказать, ее, вот то, что потом становится, например, человеческими монадами, значит, рождаются, значит, внутренние дети рождаются в тонких слоях, и, если это необходимо, постепенно строят себе тела из более плотного материала, то есть как бы постепенно спускаются в плотное. При этом, значит, у них имеется, у нас с вами имеется монадическая задача, ну, те, кто имеется кармический сценарий, те, кто спускается в воплощение, получают кармическое клише. То есть так или иначе монадическая программа фиксируется на тонком или на плотном, и потом уже эволюция идет, может идти в других слоях. Значит, у Прозерпины же было устроено по-другому. У нее ее внутренние дети рождались сразу в том слое, в котором они должны были работать, со всем многообразием программ. А фиксация монадической программы в более тонких или более плотных слоях у них не было. То есть они сразу приходили, вот все у них было при себе, и они сразу начинали работать, выполнять какие-то свои программы, заниматься какими-то своими делами. То есть они полностью присутствовали, каждый полностью присутствовал в том слое, в котором его были, значит, дела. Значит, мы с вами, как мы знаем, мы присутствуем, например, человек потенциально может присутствовать во всех слоях. Или, по крайней мере, в некоторых. Значит, и в силу вот такой вот особенности связь с целым у, значит, внутренних детей Прозерпины осуществлялась очень слабо, как бы так вот нитевидно. То есть они как бы, каждый вот он был как бы в полноте своей программы и занимался своими делами. Из-за этого слои у Прозерпины были связаны между собой значительно слабее, чем у Алис, и эволюционно были гораздо менее зависимы. Поэтому, когда произошла катастрофа, то достаточно легко произошло вот такое вот как бы разделение. То есть каждый физический или плотно-эфирный, так сказать, обломок, осколок Прозерпины унес с собой достаточно, так сказать, много материала, который так или иначе был с ним связан. И слой как бы продолжалась, ну, некая жизнь, уже не такая, как бы вот как она была бы, если бы планета была бы целостная, но тем не менее какая-то жизнь сохранялась. Вот. Значит, поэтому вот, значит, около Церера остался как раз слой, связанный вот с этим вот слоем, аналогичным нашему пятому. Значит, ну, естественно, поскольку Алис, ну, захватила некоторые части Прозерпины, у нее на тонком плане внутри Солнечной системы, у нее, естественно, связь с остальными с частями Прозерпины тоже сохранялось. Вот это как вот теория вопроса. Теперь, значит, что произошло? Значит, до поры до времени вот для этих самых церян Алис как бы особого интереса не представляла, они ее просто, ну, не видели и не слышали. До тех пор, пока у Алис не стал формироваться пятый слой, ну или аналоги пятого слоя. То есть материал, знакомый им по плотности, знакомый им по функциям. И тогда, значит, некоторые, поскольку на Церере там как бы жизнь такая была довольно вялая и возможностей было мало, то, как только у Алис появился пятый слой, некоторые индивидуумы с Цереры стали мигрировать в бромфатуру Алис. Это происходило на уровне тонического астрального слоя. То есть они шли как бы не через верх и не через низ, то есть не через целостное, они как бы так вот по горизонтали заходили. Однако до рождения седьмого мастера их число было невелико, и, собственно, влияние незначительное, то есть практически оно почти что и не ощущалось. Значит, циряне были, значит, зачем они это делали? Ну, значит, с одной стороны, они были заинтересованы в новом материале, они были заинтересованы, как бы, субстанцию у них там было всего мало. Им нужно было, то есть, место, где жить, им нужна была пища, им нужны были энергии, с одной стороны, они были в этом заинтересованы. Вот. Но с другой стороны, у них была как бы такая альтруистическая программа. Они видели возможность приложения своего опыта, который у них был набран, поскольку в их представлении Алис была планета эволюционно отсталая по сравнению с Прозерпиной. Ну, собственно, на какой-то момент так оно и было, хотя потом эволюция Прозерпины, естественно, практически остановилась, ну или очень сильно затормозилась. Значит, поэтому они желали, значит, помогать Алис развивать, причем развивать именно вот этот вот этот пятый слой, вот это вот место. И, значит, рождение седьмого мастера с программами передачи опыта. Их, естественно, очень сильно активизировало, тех, кто уже здесь находился, и очень активно началась миграция, значит, и тех, кто еще там оставался у себя на месте. Когда же родился восьмой мастер, как раз мы сегодня о нем и будем говорить, рождение восьмого мастера вызвало очень колоссальное усиление астрального слоя, именно астрального материала. То есть его стало очень много, и цириане стали очень активно размножаться в этом материале. Они стали коагулировать материал своих тел с помощью фантомного материала Лилит, который был им родной. Но, значит, этот материал был другой разновидности, не тот, которым пользовалось человечество. И с человечеством им общаться было очень трудно. Поэтому долгое время они как бы существовали параллельно и очень мало пересекались с человечеством. Однако, примерно 300 лет тому назад, то есть сравнительно недавно, на энергиях уже девятого мастера они научились задавать определенный спектр вибраций, который стимулировал человеческий мозг, человеческий уже мозг, к такой активности, которая создавала бы пригодный для них материал и пищу. Если вы помните, именно эманация человеческого мозга, ну, человеческой нервной системы и мозга составляют один из основных элементов пятого слоя. Значит, так вот, цириане так научились вот воздействовать на людей, ну не на всех, естественно, на некоторых, что получались вот эти эманации, получались немножечко другие, не такие, какие нужны были Алис для пятого слоя, а такие, какие нужны были цирянам. Ну и после этого они очень сильно распространились по астральному слою и заняли многие энергетические ниши, и в том числе многие эдемы, это, если вы помните, такие энергетические построения, где обитали различные пантеоны богов. К этому времени уже многие религии, и культы уже как бы утратили связь со своими эдемами, многие или же в эдемах остались пустые оболочки. Ну и цириане стали эти пространства активно заполнять, стали пользоваться этим материалом, и они активно стали воздействовать на людей, пытаясь выработать такой тип людей, которые давали бы им возможность воздействовать на физический план. Они поняли важность физического плана, они поняли, какое это дает огромное преимущество. Поэтому они стали изучать людей, значит, чтобы определить наиболее эффективные способы воздействия на них. И иногда им удавалось и удается построить тела практически физической плотности. Так что они людям могут быть видимы, они могут с людьми взаимодействовать, вступать в контакты, но, ну, к счастью, это требует от них колоссальных энергозатрат, поэтому делать это в таком объеме, в таком количестве, как им хотелось бы, они пока не имеют возможности. Они пытались как-то подселяться к живым людям, ну, нечто типа вот одержания, но это тоже у них пока не получается. Значит, но значит, дело в том, что они в принципе не понимают, как устроен человек. Вот это вот наше устройство, когда у нас есть большой диапазон тонких тел, им это совершенно непонятно, потому что сами они устроены по-другому. Естественно, они меряют по себе, и они видят человека вот на астрально-эфирном уровне. Вот эту часть человека они воспринимают, а более тонкие тела они просто в принципе не способны воспринять. Поэтому они, собственно говоря, вот и взаимодействуют с людьми на этом уровне. И вот так вот. Значит, им удобнее всего оказалось иметь дело с душами, с детьми 7-8 мастеров, то есть с душами 7-17, 8-16 зон. Они оказались для них наиболее удобны, наиболее податливы, ну и поскольку те и другие оторваны практически от целого, то там как бы проблема с верхом и не возникает. Значит, так что вот, значит, такие вот у нас есть инопланетяне. Но, значит, кроме реальных инопланетян, их на самом деле не так уж сильно много. Кроме реальных инопланетян, по астральному слою мотается огромное количество мыслеформ и эманационных сущностей, которые уже сами люди создают на эти темы. И вот 20 век, он здесь совершенно огромный урожай поспел этих всех мыслеформ. Хотя цириане сами, как бы, они тоже это поощряют, создание таких мыслеформ, потому что через это им, опять же, легче воздействовать на людей. И это им облегчает вхождение в человеческие построения. Особенно им помогает вот эта жизнь в компьютерной реальности, вот создание виртуальных миров. Вот это отклонение по 15-й зоне, связанное с жизнью в виртуальном мире, вот оно, конечно, ну, оно цирянами и инициировано, и всячески ими поддерживается и поощряется. Значит, здесь дело в том, что вот когда живой мозг соединяется с компьютерным, вот взаимодействие двух вот этих вот видов мозгов, получается совершенно уникальная вибрация, которая дает особое качество отклонения по 15-й зоне. И вот те дети, которые с малолетства погружены в интернет, вот это вот легкая добыча для цирян и для других инопланетян. Это вот просто готово, уже вот клиент готов. Более того, само излучение компьютера на физическом плане тоже вызывает определенное воздействие на клетки физического тела человека. И мутации сначала легкие, а потом уже и необратимые. И, собственно говоря, вот, пожалуйста, клиент для цирян готов. Значит, цыряне обитают в эгрегориальных структурах, преимущественно в человеческих эгрегориальных построениях. Там для них есть подходящий материал. Значит, они внимательно следят оттуда за всем происходящим. Они сейчас уже, ну вот опять же, на своем уровне, вот тот пласт, который им виден, там они внимательно отслеживают то, что происходит, и воздействуют своими инвольтациями. Более того, у них сейчас есть колоссальная заинтересованность в происходящем, потому что, значит, одна из проблем, которая сейчас стоит перед Алис и перед человечеством, это спуск в физический план душ 9-15 зон рождения. Пока они, их несметное количество, их просто миллиарды и миллиарды, их невероятно много, и пока удается их практически всех, ну, может быть, какие-то единицы в физический план спустились, но пока удается их удерживать в тонком плане. Если же, не дай бог, они посыпятся в физический план, посыпятся воплощение, то это будет катастрофа. Это будет катастрофа, ну, может быть, не сразу же, там, не, а через там, сотню, например, лет. Ну, прежде всего, потому что такое количество людей в физическом теле планета просто не выдержит, не вынесет, это невозможно. Кроме того, это будут люди, ну, совершенно с определенными свойствами, совершенно определенными качествами, при этом достаточно плотные. Вот. Поэтому, в общем, ничего хорошего из этого не получится. Но цириане, опять же, поскольку перспективы они не видят, эволюцию Алис они не понимают, и проблемы целого, Алис как целого, они не знают, для них, с их точки зрения, выгодно, удобно, чтобы эти души пошли в воплощение, потому что они напрямую смогут влиять на устройство их мозгов, и, соответственно, эти люди дадут им очень много не просто пищи, они дадут им возможность подключения к животному слою. То есть через таких людей, через такие души они смогут получить возможность воплощаться в физических телах. Вот, значит, еще раз подчеркиваю, что, значит, в принципе, проблема здесь не в том, что цириане какие-то там вот враги народа, и что они хотят нас всех уничтожить, а проблема в том, что это проблема седьмой зоны, это проблема неправильного взаимодействия, неправильной передачи опыта, это проблема непонимания, это проблема навязывания своего опыта там, где он совершенно неприемлем. Вот, значит, поэтому это все очень опасно и, ну, в общем, очень неприятно. Очень неприятно, тем более, что, в общем, перспектива, ну, в общем-то, такая довольно тоже. Ну, посмотрим, как будет развиваться это все. Значит, это одна программа, так сказать, инопланетная, которая достаточно активно работает, значит, внутри Алис. Еще раз повторяю, что это идет передача опыта по горизонтали, то есть, значит, этот опыт не проходит через планетарное сознание, а дается просто людям. И вот научно-техническая революция, которая происходит последние 200 лет, она во многом инициирована цирианами. И вот как бы человечество пошло по такому вот пути развития технологического, а не совершенствования своего собственного организма. Вот именно, особенно вот активно в последние, опять же, столетия, во многом благодаря воздействию цирян, во многом благодаря вот тем мыслеформам и стимулирующим энергетическим воздействиям, которые они на сознание человечества оказывали. Значит, есть люди, которые с цирянами взаимодействуют, есть люди, которые с ними действительно реально общаются, есть люди, которые просто какие-то мыслеформы славливают, есть люди, которые просто, ну, у них крыша едет, есть люди, которые сами себе придумывают. То есть здесь, значит, каждый раз надо конкретно, значит, смотреть, что и как. Значит, человек, устроенный, как бы сделанный из законного материала, с цирианами взаимодействовать не может. Потому что те эманации, которые от них исходят, они их способны воспринять только человек, у которого специально астральное и этаническое тело организовано специальным образом. Поэтому, значит, если у вас, значит, все будет в порядке с тоническим астральным пятым эфирным телом, то, значит, никакие инопланетные воздействия вам не страшны. Поэтому, опять же, значит, выправляйте отклонения, нарабатывайте пятое тело, тогда с вами все будет в порядке. Значит, кроме ЦИРИАН, есть еще программы горизонтальных воздействий на АЛИС. Значит, ну, их несколько. Я расскажу про одну программу, которая достаточно широко сейчас как бы вот, действует. Мне неоднократно приходилось иметь дело с людьми, которые так или иначе в этой программе были задействованы. Ну, я условно эту программу называю «Космический разум», программа космического разума. Началось все с того, что несколько раз ко мне обращались совершенно разные люди, совершенно независимо друг от друга, даже совершенно живущие в разных совершенно частях света, обращались ко мне и причем, значит, называли себя совершенно одинаково, говорили, что там я контактер космического разума. Значит, и обращались именно ко мне, потому что им космический разум велел, значит, меня, они не знали, кто я, они меня каким-то образом разыскивали, ну, как правило, через книги там или через интернет. Значит, космический разум им велел вот меня найти и со мной вступить в взаимодействие. И космический разум, собственно говоря, через них сам хотел со мной вступить в контакт, как потом выяснилось. Значит, поэтому сначала я как-то от этого всего отмахивалась, потому что я это все не очень, и даже не очень сильно было интересно, но когда это повторилось несколько раз совершенно из независимых источников, пришли такие вот сигналы, я просто решила разобраться, что такое космический разум. Значит, что это такое? Значит, я вам сейчас про это немножечко расскажу, потому что это тоже программа, аналогичная ЦИРИАНской, только без вхождения вот, конкретных существ. И это уже не с Прозерпиной связано, а это связано совершенно с другими вещами. Значит, в Солнечной системе и в галактике самой есть такой слой, который по плотности соответствует нашему тоническому слою. Но он имеет большее число измерений, у него, соответственно, больше возможностей. Значит, условно он называет, ее можно назвать сфера разума. Сфера разума. Значит, он пересекается с тоническим слоем АЛИС всего по одной координатной оси, причем очень импульсно, так прерывисто, то есть нету постоянного взаимодействия. Значит, это сфера разума, значит, в ней как бы участвуют, с ней связаны множество планет, значит, и в Солнечной системе, и в галактике. Те планеты, это предназначено для тех планет, где развитие сознания идет через биологические формы. Они могут быть совершенно другие, совершенно не такие, как у АЛИС. Значит, есть как бы некий общий слой, куда попадает оформленная информация с этих планет. Значит, те планеты, в которых вот развивается жизнь такого типа, то есть те планеты, которые развивают телесные формы сознания через сложно организованные живые материальные системы, эти планеты, значит, участвуют вот в этом вот, в этой сфере разума и туда как бы делегируют своих представителей. Задача этой сферы разума – сохранение определенного запаса знаний, причем уже оформленных определенным образом, на случай, если с той или иной планетой случится катаклизм, и она преждевременно уйдет в пролаю, она преждевременно закончит свое существование. То есть это определенного рода подстраховка, что тогда при следующем рождении, значит, вот эта вот погибшая планета, обратившись вот в эту вот как бы банк данных, в эту сферу разума, она сможет значительно быстрее восстановить свой интеллект. И, соответственно, начинать эволюцию по новой ей будет уже гораздо проще и гораздо быстрее. То есть часть опыта осознанного, или не осознанного, а оформленного, он может быть не до конца осознан, но он как-то оформлен, часть опыта вот в этой сфере разума сохраняется. И это особенно актуально для тех планет, у которых верхние слои имеют мало измерений, ну, меньше 10 измерений. У Алис верхний слой, стабильный трансцендентный слой, имеет порядка чуть меньше 300 измерений, поэтому Алис очень устойчивая планета. А у Прозерпины, например, верхний слой был очень маломерный, порядка 10 измерений, поэтому она достаточно легко разрушилась и погибла. Ей трудно было удерживать свою целостность. Значит, так вот, из этой самой, значит, из этой самой сферы разума, вот этот космический разум, оттуда идет информационная связь с Алис, но поскольку этот слой, эта сфера разума, этот слой аналогичный по плотности нашей тоники, причем достаточно плотной тоники, то взаимодействие идет на тоническом уровне. И опять же, из этой проблемы в чем для нас, для Алис? Из этой сферы разума не видны тонкие составляющие, не видна духовная часть Алис. То есть вот это ее огромное планетарное сознание, огромная вот эта вот духовная составляющая оттуда не видна. Поэтому передача опыта, опять же, они оттуда обращаются, они хотят как лучше, они хотят Алис научить. То есть оттуда идет передача опыта. Но она идет на тонический уровень и абсолютно не учитывается состояние Алис, абсолютно не учитывается состояние людей, то есть оттуда, опять же, те контактеры, с которыми вступает космический разум в контакт, в связь, эти контактеры рассматриваются оттуда вот только с какой-то своей вот составляющей неполной. Ну, вот один из тех контактеров, которого я знал довольно хорошо, значит, космический разум был очень доволен, очень много через него космическому разуму удалось передать за достаточно короткий промежуток времени. Но для этого человека это кончилось все очень печально. Сначала он попал в психиатрическую больницу, а потом просто у него случился инсульт, и у него просто перегорело в голове. Все, просто он этого не выдержал. Вот. Вот, значит, ну, собственно говоря, вот примерно вот так вот это все дело обстоит. Значит, это все, ну, в общем, с моей точки зрения, очень печально, потому что много людей попадает под это влияние, и особенно это, как правило, люди с техническими наклонностями, и многие технологические открытия, технические новинки сейчас вот человечество осваивает под влиянием вот этих вот всех воздействий. Ну и, соответственно, вместо того, чтобы нарабатывать пятый слой, вместо того, чтобы исправлять отклонения, совершенствоваться и прочее, 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 вместо этого нарабатывается плотная тоника, нарабатываются серьезнейшие, ужаснейшие отклонения по 15-й зоне. Вот, ну и, собственно говоря, вот еще раз повторяю, что это все очень и очень опасно. Вот, значит, ну вот это то, что касается взаимодействия с окружающей средой на вот таком вот уровне. Значит, теперь, да, ну и опять же, тот материал, который должен был бы пойти на формирование пятого слоя, он уходит, соответственно, вот в эти все построения, так или иначе, и совершенно по-другому организуется это все. Вот, так что вот это все очень грустно. Вот, значит, ну, теперь, значит, все-таки я хочу немножечко поговорить о зонах наших, значит, 2, 8 и 16. Значит, о самих зонах вы потом почитаете, если не помните. Поговорим мы о болезнях. Ну, вторая зона – это взаимодействие человека с природой, с миром природы, так как она у нас в книжке описана. Это такой как бы самый простой вариант. Ну и, соответственно, как вот если вот рассматривать вот тот вот пласт, то болезни второй зоны, они связаны в основном с тем, что человек неправильно взаимодействует с миром растений, животных, камня. И соответствующие болезни, ну, они, как правило, обусловлены, бывают кармические. Ну, какие могут быть болезни? Собака покусала, например, да? Значит, в прошлом воплощении неправильное было отношение, там, мучил животных, вот теперь животные мучают, там, или лев съел, или там кто-то еще, значит, собака покусала, деревом придавила, утонул, обморозился, в горах погиб. Это все говорит о том, что не выровнены отношения с определенным царством природы. И, соответственно, кармически это обусловлено, человек получает кармическую обратку. Как правило, это таких неприятностей приходится ждать достаточно долго, то есть можно несколько воплощений плохо себя вести по отношению меньшим нашим братьям до тех пор, пока настигнет воздаяние. Но иногда это бывает достаточно быстро. Вот, значит, но это вот как бы вот самый такой очевидный поверхностный пласт. Но ко второй зоне, пожалуй, что можно отнести и самую тонкую форму взаимодействия человека с окружающей средой. Это взаимодействие через дыхание, на физическом плане я имею в виду. На физическом плане самая тонкая форма взаимодействия – это дыхание. И, соответственно, дыхательная система. Значит, что такое дыхание с медицинской точки зрения? Значит, дыхание – это совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, использование его в окислительных процессах и удаление из организма углекислого газа. Значит, этот процесс, эти процессы включают в себя, значит, обмен воздуха между атмосферой и альвеолами легких, внешнее дыхание, раз, газообмен между альвеолярным воздухом и кровью, перенесение газов кровью, обмен газов между кровью и тканями и механизм клеточного дыхания. То есть очень сложный процесс. И, естественно, значит, на любом его этапе могут возникать различные сбои, могут возникать различные заболевания. Mm-hmm. одно из проявлений отклонения по второй зоне – это всем нам известная аллергия. Значит, да, но прежде я должна сказать, что на самом деле вот это вот отклонение, связанное с заболеваниями дыхательной системы, они, конечно же, связаны не, могут быть не только со второй зоной, они могут быть связаны и с другими зонами. Ну, я потом еще об этом скажу. Значит, аллергия тоже вот одна из форм, ну, всем знакомая, и многие, к сожалению, сейчас ею страдают. Это тоже, значит, вот относится ко второй зоне, значит, ну, просто из определения, что такое аллергия, в общем-то, это сразу достаточно понятно. Значит, аллергия, медицинское определение, опять же, это необычная, то есть повышенная чувствительность организма к воздействию некоторых факторов окружающей среды. Значит, каких факторов? Химических веществ, микробов и продуктов их жизнедеятельности, пищевых продуктов, лекарственных средств и тому подобное. Значит, проявлений аллергии очень много, есть не только, есть проявления через дыхательную систему, там, например, бронхиальная астма, аллергическое заболевание, кроме того, форма крапивницы, знаете сами, пищевая аллергия, лекарственная аллергия. Значит, и вот на аллергии особенно хорошо, на аллергических проявлениях особенно хорошо понятно, вот как отклонение по второй зоне вот приходит в это заболевание, потому что основные причины аллергии, как правило, то есть это реакция на основные аллергены, это, как правило, продукты, которые производит современное человечество, современные технологии. Это синтетика, это химия, и, соответственно, вот даже, скажем, у многих людей есть аллергия на бытовую пыль. Ну почему у нас, собственно говоря, откуда бытовая пыль в доме, комнатная пыль, откуда она берется? Потому что у нас так устроены, мы так строим наши дома, что там, значит, есть много для пыли удобных мест, и сам состав пыли такой, что он является очень сильным аллергеном. То есть это тоже как бы вот производная нашей жизнедеятельности. И здесь возникает очень большая проблема, потому что отклонение по второй зоне, ну, я не говорю про очевидное, что там надо там, к животным хорошо относиться, там, к растениям, это понятно. Я сейчас говорю вот об этих вот отклонениях уже более тонких, о более тонких проявлениях. Они изначально связаны с тем, что человек-то сам является существом, ну, отчасти искусственно сделанным. Человек сам является, ну, как бы, синтетическим существом. Поэтому именно вот это вот устройство человека, такое устройство человека, оно и приводит к тому, что он, ну, имеет склонность ко всем этим заболеваниям. И полностью выправить это отклонение, то есть перейти в законное состояние, это значит перейти в пятое тело всего-навсего. Вот. Ну, что для нас пока еще совершенно недостижимо. Вот. Поэтому, значит, вот, ну, можно как-то свою жизнь облегчить по мере возможности, там, скажем, жить в хорошем месте чистом, дышать чистым воздухом, не носить синтетики, не пользоваться, там, допустим, синтетическими моющими средствами, стиральными порошками, ну, если, конечно, есть у вас аллергии, или даже если нет аллергии, все равно. Это, вот. И более того, когда у человека начинают уже, который работает над собой, выправляет отклонения, стремится к формированию пятого тела, очень часто вот эти переходные процессы, в процессе очищения, в процессе сброса неправильного материала или старого отработанного мертвого материала, вот, то есть очень часто именно дыхательная система реагирует болезненно на вот это все, ну хотя бы просто потому, что через легкие тоже, через дыхательную систему точнее, тоже идет выведение вовне, ну, углекислого газа, то есть то, что внутри организма генерируется, и, соответственно, на тонком плане, значит, аналог на эфирном, эфирные, наши эфирные легкие, они, соответственно, тоже занимаются выведением из организма тонкой грязи, тонких составляющих, тонких элементов незаконного материала. Вот. Поэтому вот, значит, со второй зоной сложно. Но, значит, это не значит, что ничего не надо с этим делать. Вот, значит, это то, что касается второй зоны. Значит, теперь, значит, восьмая и шестнадцатая зоны. Восьмая зона у нас с вами, качество восьмой зоны, это взаимодействие, это человек и социум, это человек в социальной среде, воздействие социальной среды на человека, это самоопределение. Очень сложное качество, очень трудно решаемая проблема, очень серьезные отклонения по этому качеству. Ну, поскольку все мы в той или иной среде живем социальной, без среды мы существовать не можем, и это, как говоря, и неправильно, человек – животное общественное. Значит, ну и, соответственно, все, что вокруг вот в этой социальной среде есть, все это так или иначе, с этим мы сталкиваемся, с этим мы взаимодействуем. Ну и поскольку в этой среде очень много всего вредного, неправильного, неполезного, незаконного, то мы, хотим мы этого или нет, мы вынуждены не только собственное отклонение, так или иначе, выправлять не только собственный материал неправильный, выводить наружу, но и постоянно снаружи еще так или иначе, ну, он нас окружает, поступает к нам. В общем, деваться нам некуда. Значит, ну, в восьмой зоне у нас с вами, ну, там достаточно много всего, но основное, как бы, что там, это органы, печень. Значит, печень – это самая большая пищеварительная железа. Опять же, к теме переработки опыта, переваривания пищи, переваривания того, что поступает к нам извне. Ну, все вы знаете, надеюсь, что, значит, печень принимает участие в процессе обмена веществ, и одна из основных ее функций – она обезвреживает вредные для организма вещества. Кроме того, печень вырабатывает белки крови, депонирует питательные вещества, вырабатывает желчь, которая способствует усвоению жиров. Вот. Но, значит, вот одна из самых главных функций печени – это обезвреживание того, что для организма вредно. Поэтому печень в первую очередь страдает, когда человек злоупотребляет алкоголем, злоупотребляет пищей неправильной, или просто слишком много вредных воздействий, печень не справляется. Вот. Ну и, соответственно, болезни печени по восьмой зоне у нас находятся. Значит, ну и причины этих болезней могут находиться в других зонах, в той же самой 12-й, в 13-й, где угодно, в 11-й. Вот. Ну, значит, кроме того, в восьмой зоне еще такое заболевание очень распространенное, это аппендицит. Значит, причем здесь, собственно, аппендикс, ну, дело в том, что аппендицит, то есть гнойное воспаление аппендикса, возникает, как правило, тогда, когда в кишечнике слишком активно идут гнилостные процессы. То есть, когда пища в кишечнике человека не переваривается правильным образом, а загнивает. Ну, опять же, это может быть из-за того, что желудочно-кишечный тракт неправильно функционирует, из-за того, что человек ест не то, что надо, из-за всяческих вредных воздействий. То есть проблемы седьмой зоны, они могут вот таким вот образом сюда передаваться и вызывать аппендицит. То есть опять же, вот процессы гниения, то есть опять же вредность, то есть организм сам, в процессе гниения, организм сам внутри себя вырабатывает ядовитые вещества, и они вызывают вот это вот. Вот. Так что вот у нас с вами еще одно заболевание по восьмой зоне. Вот. Так что если у вас вырезали когда-то аппендицит, посмотрите, было ли у вас отклонение по восьмой зоне и сохранилось ли оно до сих пор. По восьмой зоне, вы помните, там может быть очень много отклонений, в том числе такие приятные отклонения, как, например, легкомыслие, беззаботность, и наоборот, отклонение чувства долга чрезмерное и всякие прочие того же рода. Вот, значит, восьмая зона. Ну, естественно, что это я так вот даю только примеры. Это полностью все долго. Ну и, собственно, пока нам еще этого и не нужно. Вот, шестнадцатая зона. А в шестнадцатой зоне у нас эндокринная система. Эндокринная система в нашем организме является регулирующей системой наряду с нервной системой. Вот две регулирующие системы, которые действуют, соответственно, в тесном контакте. Ну, собственно, вот просто одна без другой они и не могут действовать. Значит, нервная система и эндокринная система. Ни один процесс без их участия не происходит. Значит, железы внутренней секреции имеют такую особенность, что у них нет выводных протоков, и вырабатываемые ими вещества попадают непосредственно в кровь или в лимфу. А вырабатывают они известные нам гормоны. Каждая железа вырабатывает один или несколько видов гормонов разнообразных. И среди этих желез есть две особенно важные, находящиеся в мозгу человека. Это гипоталамус и гипофиз. Они являются пусковыми железами по отношению ко всем другим железам внутренней секреции. То есть от них, собственно, вообще все зависит. Значит, если вы анатомически посмотрите, где расположены железы внутренней секреции на физическом теле, то, ну, возможно, те, кто представляет себе анатомию, обращали внимание, что там, где у нас с вами на эфирном теле локализованы чакры основные, как правило, каждая чакра каждой чакре соответствуют определенные железы, определенные эндокринные железы и, или определенные нервные узлы. Поэтому как бы эфирные аналоги эндокринных желез непосредственно значит, воздействуют на эфирное тело, и энергетически, когда мы работаем энергетически, то на самом деле как бы вот, основные воздействия, вот, ну, по крайней мере, вот, когда мы работаем с токами, основные, когда воздействия доходят до физического плана, то в первую очередь в организме реагирует именно нервная и эндокринная система. Ну и, соответственно, эндокринные заболевания, ну, естественно, что если они не очень запущены, и если они, в общем-то, еще, ну, еще в таком виде, что как, еще процессы обратимы, то эндокринные заболевания, пожалуй, легче всего поддаются лечению энергетическому, ну, вот, через токи, через исправление отклонений, через выравнивание отклонений. Вот, ну, быстрее всего, ну, мне так, по крайней мере, кажется, я не знаю, мне тут трудно, статистики как бы никакой у нас нету, вот, но вот, вот так вот мне представляется. Еще раз повторю, что я не медик, поэтому я рекомендации по лечению не даю, но вот так мне ситуация представляется, связанная вот с этим. Вот, значит, поэтому по 16-й зоне очень многие, значит, эндокринные заболевания, ну, в частности, диабет, например, заболевания 16-й зоны, различные заболевания, связанные со щитовидной железой. Вот. Но опять же, надо иметь в виду, что поскольку отклонения по 16-й зоне, они могут быть связаны с отклонением по другим нижним зонам, то и заболевания тоже могут быть связаны с, ну, скажем, достаточно часто бывают опухолевые заболевания, раковые заболевания эндокринной системы, эндокринных желез. Так что поэтому вот тут при лечении, естественно, надо учитывать весь комплекс проблем, весь комплекс заболеваний, соответственно, весь комплекс отклонений. Вот, значит, ну вот примерно вот что я вам хотела сегодня рассказать так коротенько. Значит, я хочу сегодня побольше времени на медитацию оставить. Значит, у нас с вами будет три сегодня зоны. Вторая, восьмая и шестнадцатая на медитации. Ну и мне опять же хотелось бы, чтобы вы посмотрели... Да, еще вот, значит, восьмая и шестнадцатая зоны, они... очень активны в тонике и в астрале. И во многом благодаря людям вот этих зон рождения сейчас сформируются эти слои. И опять же проблемы пятого слоя очень остро стоят именно вот в этом ракурсе. Поэтому вот попробуйте посмотреть, как бы опять же, вот с пятой, ну кто может, со стороны пятого слоя, как вот как выглядит это все, как материал попадает, материал, который должен в пятый слой попадать, как он включается в эти Ой, мне сегодня очень трудно говорить, вы, наверное, обратили внимание, да? Именно потому, что приходится говорить вот в этих энергиях, 8 и 16, потому что я практически даже не могу отойти, если раньше, как я могла вот выйти, я могла как бы из пятого слоя говорить, и что-то такое, вот как вот 8 и 16, они практически блокируют, то есть мне приходится говорить по горизонтали, мне приходится говорить, пробиваясь через вот тонический астральный слой, пробиваясь через материал 8 и 16 зоны. Тем более, что, как вы помните, 8 и 16, они еще обеспечивают очень большую жесткость ментальных конструкций. Там очень все жестко, плотно фиксировано. Поэтому очень трудно, ну вот очень трудно для меня, по крайней мере, лекция, очень трудно говорить. И я думаю, что нелегкая будет медитация. Ну, тем более надо приложить усилия, потому что это, вот, знаете, даже тяжелее, вот на нижних зонах было легче. Вот сейчас, вот это, может быть, это вообще самое трудное для пробивания места. Так, ну ладно, тем не менее, значит, давайте завершим наш тяжкий труд. Так, внимание. Так, мобильнички повыключали, если кто забыл. А то и так трудно, если еще зазвонит. Так, внимание, внимание, единица, сок, тон, фер, ин, остер. Двойка, сок, тон, фер, ин, остер. Тройка, сок, тон, фер, ин, остер. Четверка, сок, тон, фер, ин, остер. Пятерка, сок, тон, фер, ин, остер. Шестерка, сок, тон, фер, ин, остер. Семерка, сок, тон, фер, ин, остер. Так, теперь восьмую зону. Единица. Сок, этол, сион, ха, присцельс. Двойка, сок, этол, сион, ха, присцельс. Тройка, сок, этол, сион, ха, присцельс. Четверка, сок, этол, сион, ха, присцельс. Пятерка, сок, этол, сион, ха, присцельс. пятерка, суок этол сион, ха присцельс. Шестерка, суок этол сион, ха присцельс. Семерка, суок этол сион, ха присцельс. Шестнадцатая единица, рон тон ао ин остер. Двойка, рон тон ао ин остер. Тройка, рон тон ао ин остер. Четверка, рон тон ао ин остер. Пятерка, рон тон ао ин остер. Шестерка, рон тон ао ин остер. Семерка, рон тон ао ин остер. Так, теперь снизу. Шестнадцатую сначала. Семерка, рон тон ао ин остер. Шестерка, рон тон ао ин остер. Пятерка, рон тон ао ин остер. Четверка, рон тон ао ин остер. Тройка, рон тон ао ин остер. Двойка, рон тон ао ин остер. Единица, рон тон ао ин остер. Так, теперь восьмая. Семерка, соок этол сион ха присцельс. Шестерка, соок этол сион ха присцельс. Пятерка, соок этол сион ха присцельс. Четверка, соок этол сион ха присцельс. Тройка, соок этол сион ха присцельс. Двойка, соок этол сион ха присцельс. Единица, соок этол сион ха присцельс. И наконец вторая зона снизу. Семерка, соок тон фер ин остер. Шестерка. Соок тоон фер ин остер. Пятерка. Соок тоон фер ин остер. Четверка. Соок тоон фер ин остер. Тройка. Соок тоон фер ин остер. Двойка. Соок тоон фер ин остер. Единица. Соок тоон фер ин остер. Ну, кто устал, кому тяжело, можете потихонечку выходить из медитации, а кто хочет, посмотрите еще, потому что там интересно. Заканчиваем, ладно. Тяжело. Ну, продробить немного, за коллекцию там, я не знаю.
Я видела, ну, на прошлом году, сейчас намного легче.
Пойдете? Мечтаю о вашей кондиционированной машине. Знаете, я боюсь, что я уже так ее начали делать. Я вам мобильный свой не дала, но не давайте уже там видеть. Просто я сейчас, я не знаю, будет у меня работать по городской. Я сперва попробуйте по городскому. Ну там просто у меня перебили телефонный пол в квартире, а он почти не было. Надо заново сделать, поэтому давайте четверг, можете, да. Так, надо будет предварительно позвонить. Маленькую, да, послушайте? Да, на малую консультацию. Это вот данные.